новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток», и мы для вас много самых последних интересных тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении. Движение в городе у нас трехбальное по Яндексу. Будьте внимательны. Основные затруднения – это восток МКАДа. А между Можайским шоссе пробка и, соответственно, здесь Волоколамским шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны, особенно по внутренней стороне. Там дорожно-транспортное происшествие. На юге тоже МКАДа есть затруднения. Третье транспортное кольцо. Вы знаете, вот на востоке все хорошо, а вот на западе, на северо-западе и, соответственно, на юго-западе, а здесь почему-то какие-то вот, ну, спотыкаться будете, пока будете ехать. Так, по Садовому кольцу отмечу пробку на внешней стороне в районе Белорусского вокзала. Здесь будьте внимательны. И есть на Бульварном кольце пробка, значит, в районе Цветного бульвара, метро Трубное, в районе Сретенки и, соответственно, в районе Петровки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, будем распутывать эту детективную историю по поводу того, уволил Зеленский Залужного или все-таки не уволил. А далее обсудим вчерашний глобальный сбой в Рунете. После информационного выпуска Дональд Трамп вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира. И Сбербанк и Тинькофф подключатся к пилоту по цифровому рублю. В «Умных парнях» Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, «Нью-Йорк Таймс» узнала, почему Зеленский все-таки не уволил Залужного. Увольнение Залужного отложили из-за утечки информации о нем, а также из-за отсутствия замены, пишет NYT. По данным «Экономиста», рассматриваемый как кандидат на пост глава ГУРа Буданов мог отказаться от него в последний момент. Правительство президента Украины Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 29 января, но отложило из-за утечки данных об отставке. А была ли все Все-таки утечка или это был намеренный вброс? Вот что интересно. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Зеленский подписал указ об отставке главкома ВСУ. На его место планировалось назначить Буданова. Однако затем эти сообщения опровергли официальные лица. Юрий Кот с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это все-таки какой-то намеренный вброс или это действительно внутренний украинский спор, который, вопреки стараниям, оказался предметом публичного обсуждения, или что это?
Ну, я предполагаю, что это и одно, и второе. Безусловно, внутри у них идут очень серьезные схватки подковерные бульдогов с носорогами. Да, мы видим с вами, ну, в данном случае это свиней с поросятами. Мы видим с вами, что этим пытаются воспользоваться третьи стороны. Например, тот же Порошенко с его окружением старается подливать маслице в огонь. Ну, а Россия уже давно там маслице, как говорится, пролила. Вот, поэтому мы с вами скоро, я думаю, увидим как бы финальную историю, когда там будет ехать трамвай, и голова Берлиоза Зеленского, да, покатится по мостовой. Это все еще впереди. Мы просто понимаем с вами, что вот тот вот внутренний конфликт, который они пытались все время задавить и сделать вид, что у них все хорошо, прекрасная маркиза, он все равно вылазит наружу. И причем, чем ближе будет подходить срок делегитимизации власти Зеленского, хочу напомнить, что он президент, легитимный президент, если можно так сказать, о том, что происходило на Украине за последние 10 лет после госпереворота, он до 31 марта, а с 31 марта все, нет больше президента Зеленского, есть узурпатор, самоназначенный узурпатор, и любой может бросить ему вызов и усомниться в его легитимности. Поэтому я думаю, что вот чем ближе этот срок, тем больше мы будем с вами видеть подобных вещей, подобных вбросов. Очевидно же, что и в англосаксонском мире нет устроенных рядов и, скажем так, согласованной позиции, потому что американцы делают ставку на Залужного, британцы делают ставку на Зеленского. А там еще и за Залужным, и за Зеленским еще достаточно большая, широкая и длинная скамейка запасных. Угу. Вот, каждый из них преследует свои интересы в противостоянии с Россией. Но цель у них одна – нас с вами уничтожить. Но методология разная, понимаете? Там одни хотят уничтожить нас быстро и максимально кроваво, а вторые хотят все-таки чуточку помучить. Вот, но в данной ситуации я предполагаю, что причина очень простая. То есть уже там начинают раскладываться, как говорится, в конкретные стороны те или иные яйца, там те или иные политики. Мы видим, как к Залужному там прибежал, уже притулился и Порошенко, и Кличко. Ну, вся эта старая гвардия с Майдана. Там же и Аваков уже замечен был и так далее. У Зеленского вся эта молодая гвардия, молодая поросль. Вот. Очень много уже олигархов начали определяться, и даже Ахметов, тот самый Ринат Леонидович, угу. Ахметов, самый крупный олигарх Украины, который обычно в своей политической деятельности раскладывает яйца по разным корзинам для того, чтобы минимизировать риски, даже этот, мы помним с вами в свое время обнародованный телефонный разговор Порошенко с Ахметовым, даже этот уже дрейфанул, я бы так сказал, в сторону Залужного.
Но, Юрий Владимирович, а есть такая точка зрения, что так как изначально слив информации пошел через сторонников Березу. Петра Порошенко, да. И, соответственно, это вообще исключительно его какой-то расклад, и если бы в другие времена за такие сливы нужно было бы еще денег получить с иностранной прессы, то сейчас это с удовольствием разогнали, и, в общем-то, даже и бесплатно, просто потому что поверили. Но это какая-то внутренняя история Петра Порошенко.
Нет, я не думаю, что это внутренняя история Петра Порошенко. Это согласованная с Западом, с Америкой история Петра Порошенко. То есть он просто является в данной ситуации коммуникатором, если хотите, или в определенном смысле исполнителем, да, таким, ну, достаточно крупным uh-huh. держателем этого заказа. Потому что, понимаете, одно дело внутреннее, когда это все буря в стакане, понимаете, да. И дальше Украина не выходит. А другое дело, когда это выходит на передовицах всего мира западного. А там же, вы понимаете, там комар носа не подточит и мышка хвостик не высунет без соизволения свыше, там из Вашингтона, например, или из Лондона. Поэтому здесь однозначно идет скоординированное действие по атаке на Зеленского. Стоит задача, самая главная задача сейчас стоит сбросить на Зеленского, вот повесить всех собак, сбросить на него весь негатив, сделать из этого так называемого не лоха, а козла отпущения. Угу. Вот, и потом его там или повесить, или утопить, ну это уже тоже вопрос такой.
Юрий Владимирович, а вот по факту же, ну какая разница, ну Залужный, или Сырский, или Буданов?
Ну вот правда. Это для нас с вами разницы никакой.
А там есть.
Для них разница существенная. В своем посту президента Зеленский в свое время, не знаю как сейчас, наверное слабее, но в свое время, когда он первые годы пребывал в кресле президента, он каждый день на посту президента зарабатывал от 2 до 3 миллионов долларов в день. В день, повторяюсь. Так. Да, то есть у него мотивация очень жесткая была и остается, кстати. Я думаю, что сейчас поменьше, но все равно копеечка капает. Это очень важный момент. Ну, а вообще, конечно, все это все про деньги, про славу, про власть, но все то, что любит дьявол, то, что любит сатана, да, чем он покупает человеческую душу. Вот этими вот страстями. Ну, вот мы с вами видим отрицательную селекцию украинского политикума, когда на вершину украинской власти добираются именно самые отъявленные мерзавцы. Там действительно соглашусь с вами, что в принципе по мерзопакостности Залужный не уступает Зеленскому, наверное, а Зеленский Залужному. Там они все одним миром мазаны. Но для нас какая разница, кого побеждать? Что того, проигрывают они все равно русскому солдату. Вот, но внутри для них в видовой борьбе очень важно все-таки максимально закрепиться и самое главное, вывалившись из первых позиции в украинской политике не пойти на корм, а все-таки остаться там и барахтаться. Вот как Порошенко, например, да, когда Порошенко сбросили, можно сказать, его слили, он же не исчез никуда, в отличие, например, от того же Ющенко. Вот Ющенко в свое время, бывший президент Украины, участник первого оранжевого Майдана и основной его бенефициар, да, он тогда пришел к власти, стал президентом, а потом, когда закончилась его каденция, его называли там Витя трехпроцентный, да, то есть у него там на уровне жирности кефира. был рейтинг. И вот, собственно, где он? И нигде. Но сейчас периодически появляется, кстати, с какими-то традиционными для него маразматическими заявлениями. А Порошенко все-таки остался. Порошенко остался со своей партией в Верховной Раде.
То есть у него ресурс какой-то есть.
Он сейчас опять претендует.
Ресурс,
да, и сейчас у Зеленского тоже такая же задача. Он понимает, что его в любом случае сольют. Угу. У него стоит задача просто не стать кормом, а все-таки остаться в политике и сохранить те активы, которые он награбил за эти годы.
Спасибо большое, Юрий Владимирович. Вас благодарю. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. А, любопытно, что еще здесь. Как пишет «Экономист», то есть разматываем назад всю эту запутанную цепочку. То ли это вся игра только Порошенко, то ли это действительно есть какой-то внутренний серьезный конфликт, и все это крутится вокруг должности главкома ВСУ. «Экономист» писал, что в качестве замены на пост главкома ВСУ рассматривались кандидатуры командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, главы украинской разведки Кирилла Буданова. По данным издания, некоторые предположили, что последний отказался от должности в последнюю минуту. При этом близкий коллега Буданова заявил, что тот не претендовал на пост Залужного, но не имел права отказываться от этой должности. Последние данные Financial Times были, то есть здесь стоит еще обращать внимание, какие СМИ об этом пишут. Вот Financial Times писала, что якобы приостановлен контракт Залужного, но он не смещен с должности. Вот какая-то такая формулировка очень странная. Мария Захарова, кстати, назвала агонией киевских властей ситуацию вокруг Залужного. По мнению представителей российского МИДа, это показывает полный распад государственности и системы управления на Украине. Захарова отмечает, что сейчас там все держится на кормушке, вокруг которой вся эта стая бегает. Это цитата. Дипломат выражает уверенность, что самоуничтожение, что в самоуничтожении друг друга украинские власти пойдут до конца. И среди причин, значит, отставки Залужного, вот как муссируется эта тема, и среди причин, значит, такого решения становится якобы то, что правительство не находит ему сейчас замены. Утверждается, что в последний момент все отказываются, и пока, по сути, он остается при своем. В любом случае, для Российской Федерации кажется, что это вот в чем объективно есть разница. Как выясняется, ее и нету разницы, потому что для нас все эти люди, в общем, нет никого из них, кого можно заподозрить в каких-то симпатиях к России, потому что если у них есть антипатия к Зеленскому, это не значит, что у них есть какая-то симпатия к России, они готовят, например, какой-то военный переворот в пользу Российской Федерации. То есть в данном случае здесь стоит просто наблюдать и, соответственно, оценивать как бы уровень, с одной стороны, уровень устойчивости самого же Зеленского, то есть сможет он это выдержать, не сможет он это выдержать. Вот. А с другой стороны, ну, действительно, насколько вот этот политический кризис может сказаться на том положении, в котором находятся вооруженные силы Украины. Но я просто обращу ваше внимание, что среди руководства ВСУ делалось заявление, что там действительно признают, что сейчас, в общем-то, российские войска продвигаются, и украинские войска вынуждены отступать. Нет, не новости у нас. Следующая тема, да.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Давайте другой таинственной историей займемся уже, которая касается нашей непосредственной территории, потому что вчера произошел глобальный сбой не просто в ЛТЕ, а глобальный сбой в Рунете. Вчера произошел, координационный центр доменов устранил сбой в работе сайта в Зоне.ру. О сложностях пользователи начали сообщать около 19.30. Больше всего жалоб поступило от жителей столицы и Московской области. Неполадки в работе ДНС могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. По данным сервиса DownRadar, пользователи в частности сообщали о сбоях в работе сайтов Яндекс, Авито, Дзен, Вайлдберрис, Озон, Одноклассники, других порталов, размещенных в доменах .ru. Павел Мясоедов с нами, директор компании ИТ «Резерв», эксперт по кибербезопасности. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Павел, все-таки это были какие-то испытания или все поломалось в одночасье? Как вы думаете?
Ну, знать наверняка мы, конечно, не можем. Мы можем предполагать, основываясь на каких-то предыдущих подобных прецедентах. Все мы уже, наверное, плюс-минус понимаем, что ДНС – это записная книжка, которая позволяет перевести понятный человеку, там, например, адрес сайта Яндекс.ру в понятной машине IP-адрес. Если он падает, мы не можем подключиться к сайту. Так вот, эти ДНС-системы, они, в принципе, несовершенные, но при этом по сути, не так сложны. А к чему это? К тому, что изначально они не продумывались с точки зрения кибербезопасности, то есть у них нету каких-то совершенных систем там, криптографической защиты или чего-то подобного. Тем не менее, вот одно из расширений DNS Security действительно у них существует, оно было сделано, чтобы бороться с так называемым спуфингом, подменой сайтов, то есть когда мы вбиваем один домен, а вылетает другой сайт. Но опять же, такие штуки компрометировать можно. Но с другой стороны, вот про что я хочу сказать, что сами по себе эти системы, это все равно программные продукты, а любой программный продукт, будь он сложный или простой, все равно периодически, как и любая техника, может дать сбой. Так. И мы знаем, что в истории такие сбои были. И это может быть, с моей точки зрения, скорее всего, обычный программный сбой, а не результат какой-то целенаправленной атаки.
А как вот, действительно вот, человеку непосвященному, например, определить, это какой-то сбой, это хакерская атака, или это действительно какие-то учения, ну, не знаю, условно, Роскомнадзора, там, как угодно?
Ну, учение, это может быть даже не учение Роскомнадзора, а там развитие внутренних DNS-хостингов, DNS-серверов, где-то в процессе там переноса или тестирования переноса части доменных имен из одной, скажем так, записной книжки в другую записную книжку, где-то происходит какой-то сбой. А понять со стороны это сложно, можно скорее задаться вопросом, что хакинг таким образом может добиться. Ну, вот да. Если кто-то кладет DNS-хостинг, то на какое-то время вы теряете доступ к сайту, но сами сайты работают, данные не теряются, они не компрометируются, вы просто не можете на них зайти. Просто компьютер не знает, по какому адресу стучаться. И поэтому, в принципе, цели какой-то у хакеров вряд ли здесь можно видеть, что вот они хотели это взломать. Более того, как я говорил ранее, такие ситуации уже происходили, и вопрос, наверное, в том, как быстро мы умеем с такими проблемами бороться, и как быстро мы умеем восстанавливать работоспособность необходимой инфраструктуры. Потому что одно дело, там, обыватель какой-то на сайт зайти не может, или там даже я вчера фильм посмотреть не могу, например. А другое дело, когда вы не можете оплатить счета какие-то. То же самое. Вот у меня там в бизнесе закончился уже вчера там рабочий день, а у кого-то нет. И вы не можете оплатить счета. Вы не можете закончить сессию аренды. У вас какая-то критическая инфраструктура вышла, вы не можете там сделать перевод или подтвердить транзакцию, или подтвердить покупку и так далее и тому подобное. И вот здесь, конечно, проблемы могут быть гораздо более острые. Поэтому DNS-хостинги поднимаются сразу, начинают работать над их подъемом.
Павел, ну почему тогда вчера начали муссировать, как я понимаю, что у нас любят конспирологию какую-то, особенно когда есть дефицит разъяснения со стороны контролирующих органов или регуляторных органов. Почему говорят, что, соответственно, возможно, в стране нужны или, может быть, даже проводятся какие-то учения, тестировка по тому, когда какая-то часть сегмента РУ перестает работать? То есть многие это связывают с тем, что вот у нас, значит, по ночам беспилотники летают, и это тоже каким-то образом вот с интернетом может быть связано, и поэтому нужно там... Ну, все начиналось с подмены координат в GPS, к этому уже все привыкли, да? А теперь начинают как бы двигаться дальше, как будто бы.
Ну, это действительно смешение разных тем. Действительно, там беспилотником гипотетически можно управлять по IP-адресу, но для этого вам уже не понадобится DNS, вы его будете адресовать напрямую. Что касается необходимости расположения всех DNS-хостингов на территории Российской Федерации, ну, это, в принципе, оправданное соображение. Никто не знает, позволю себе эвфемизм, что взбредет голову нашим некогда зарубежным партнерам, и какую глупость они еще не сморозят. Завтра они заморозят какой-нибудь хостинг, на котором хранится доменные имена, данные о доменных именах вот этой первой категории РУ, и мы не сможем пользоваться сайтами. Ну, опять же, зачем ждать этого момента? Может, этого и не произойдет. Но лучше, конечно, хостинги иметь в России. Просто здесь важное другое замечание. Хостинги в России есть, их достаточно. И почему вот мы не могли, например, вчера зайти, например, с мобильного телефона через мобильную сотовую связь на один сайт, а вот по домашнему Wi-Fi в рамках домашнего интернета и другого провайдера могли войти. Потому что в зависимости от настройки сети вы можете адресовать один хостинг или другой. И вышло из строя часть хостингов, а часть других остались. Ну, я опять же, я очень упрощаю, там, конечно, есть ряд нюансов. Да, но в целом это выглядит приблизительно так. Поэтому хостинги российские есть, просто, да, некоторые сайты не на них живут, и, наверное, в рамках этого тоже у государства есть задача побольше их локализовать. Но насколько из-за вот этих процессов и рабочих там каких-то настроек или там переноса дополнительных хостингов на российскую территорию был сбой, я не знаю. Я, опять же, я предполагаю, что это обычный программный сбой одного из расширений, потому что и в зарубежных доменных зонах такое происходило, и иногда у вас не работает несколько сайдов, иногда несколько часов, иногда там несколько минут. Ну, такое иногда случается. Мы говорим все равно о технически сложных решениях, и такое может быть. Но восстановили их быстро, да. И вот опять же, задача всегда их быстро восстановить, и иметь какие-то альтернативы тоже.
Павел, ну почему тогда, опять же, это, наверное, из зоны конспирологии, у нас же постоянно говорят, что вот хорошо бы там построить какой-то свой фаервол, там, отделить интернет, вот посмотрите, как китайцы сделали, и как будто бы вот это нагромождение того, чего хотелось бы, сразу же экстраполируется на какие-то вот единичные случаи, которые вчера, да, масштабно произошли, но все равно это был определенный инфопузырь.
Ну, это связано с тем, что, наверное, DNS-хостинг – это технология, которая далеко от простых людей. И да. Когда мы слышим о там, работе государства по настройке или локализации DNS-серверов в России, то, конечно, мы это выстраиваем в единую цепочку каких-то серьезных там, конспирологических мер по созданию российского фаервола. Но это очень далеко конкретно от фаервола, то есть это вообще немного о другом. Опять же, DNS-хостинг – это упрощающая технология, которая упрощает переход людям на конкретные сайты. Плюс, там, ну, есть такой нюанс, у каждого оборудования может быть статичный IP-адрес, не статичный. Вот, грубо говоря, чтобы люди об этом не думали, у нас есть DNS. Вот эти Data Name серверы, да. Системы, то есть и мы просто, чтобы мы просто вбивали сайт один и тот же, а уже вот этот DNS-хостинг разбирался, как на этот сайт перейти. Это технология только об этом. То есть это не о фаерволах, не о том, что мы не можем выйти в зарубежные домены. Мы же могли ходить вчера по доменам .com, например.
Конечно.
Вообще без проблем.
Конечно.
Это речь была именно о российских доменах, и то, опять же, частично на них с одного провайдера выходили, с другого нет, и какие-то работали, какие-то нет. Поэтому к фаерволу отношения не имею. Думаю ему сразу про это, потому что, ну, наверное, все-таки не каждому понятно, о чем эта технология. Ну, вот, собственно говоря, я объяснил. Понятно. Она об удобстве, она не о создании каких-то закрытых сетей.
Спасибо большое, Павел. Благодарю вас за разъяснение. Павел Мясоедов был с нами, директор компании ИТ-Резерв, эксперт по кибербезопасности. Давайте с вами тогда. Хорошо. А голосование для вас лично я проведу. Тут Сергей говорит, не наблюдал вчера никаких сбоев интернета. Владислав, ну, не знаю, у меня вчера ничего не поломалось. Все приложения сайты работали через мобильный интернет. Говорят, что не у всех провайдеров, кстати, поломалось. У кого-то работало без сбоев. Кто-то столкнулся с тем, что не мог, например, получить какую-то посылку через пункты выдачи маркетплейсов. Такое тоже было. У кого-то сайты не открывались. Вот смотрите, вы боитесь остаться без интернета. Давайте так. У вас это вызывает беспокойство. 134-21-35. Вы боитесь остаться без интернета. То есть без интернета как без рук фактически. 134-21-35. И 134-21-36 у вас это беспокойство никакого вообще не вызывает. Ну, не работали бы какие-то сайты. Ну, ничего. 134-21-36. Потому что... Конечно, не в угоду, вчера было очень много конспирологии на этот счет, что вот это, может быть, даже какие-то учения, вот нас пытаются отключить, и вот тестируют как. Ну, то есть, понимаете, эта конспирология может разбиваться как бы об один логический довод, что если есть какие-то органы, которые хотят отключить интернет, но интернетом пропитано все. И, соответственно, это значит оставить без звонков, без возможности оплаты, то есть посеять некий хаос. А это не нужно. Нет задачи полностью отрубить интернет. Понимаете? То есть даже история с GPS, когда у вас там в центре Москвы не работает, это вопрос исключительно подмены координат для определенных целей. Но при этом вы выезжаете за пределы какой-то зоны, и у вас сразу это работает. То есть вам не отрубают полностью доступ к навигации. Нет этого. Что говорить об интернете? Ну, то есть представьте, да, что если кто-то придумал, что надо резко отрубить интернет. Вопрос, зачем? Когда речь идет о каких-то, ну, не знаю, локальных сайтах, у нас такого не было, да, там по другим странам смотрим, там отрубили запрещенный Твиттер, тут еще что-то, это даже понятно. Но здесь очевидно совершенно, вот и Павел Мясоедов говорит, что речь шла не о отработке чего-то, а просто там какой-то перегруз случился, какой-то сбой. Такое случается. То есть не нужно везде нагромождать конспирологию. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы боитесь остаться без интернета? И 134-21-36. Ничего вы не боитесь остаться без интернета. Все нормально.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина по поводу интернета. Так, Озон вчера упал, продажи провалились, а много народу сейчас работает на маркетплейсах. Каждый такой сбой — это потеря денег. Билайн проводной, проблем не было, говорит капитан Джон. Так, не боимся остаться 3-4 дня ломки и потом как жил без него. У меня так в деревне во время отпуска, где нет совсем связи, говорит Владислав. Но вы понимаете, Владислав, я не говорю про использование, например, социальных сетей, и то для многих социальные сети – это их, значит, бизнес-площадки, и здесь тоже большие сложности возникают, если человек развивал там свой, не знаю, YouTube-канал, Рутюб-канал, еще какой-то, деньги на этом зарабатывал. То есть, представляете, да, у него все равно, что офис отжали во время рейдерского захвата, например, и все, и он без всего остался. Плюс история с платежами, значит, коммуникации те же самые, общение по работе, по жизни, неважно. То есть это так, когда вы приезжаете в деревню, вы сознательно себя отключаете или согласны с тем, что у вас 3-4 дня нет связи, и вы, соответственно, прекрасно себя чувствуете. Но потом-то вы все равно должны в это возвращаться. Вот в чем дело. Вот, а здесь уже возникают сложности. Наличка есть всегда, говорит Игорь. Это, кстати, в тему, да, про наличку мы еще поговорим. Итоги голосования какие? 42% говорят, что они боятся объективно остаться без интернета. 58% говорят, что ничего страшного.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дональд Трамп вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира. На эту награду бывшего президента США номинировала член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни. Заслуга бывшего главы Белого дома, по ее мнению, заключается в помощи при подписании Авраамовых соглашений. Это документы о нормализации отношений Израиля с арабскими государствами. Пишет Fox News, ранее Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, в том числе за помощь в заключении вот этих вот соглашений. И здесь, конечно, возникает вопрос, верно ли все-таки Дональда Трампа называть, ну, по сути, самым мирным или единственным даже каким-то мирным президентом Соединенных Штатов Америки. Мы помним, что еще Барак Обама, кстати, получал Нобелевскую премию мира, и это все совпадало с заключением Иранской сделки. А здесь, видите, по поводу нормализации отношений Израиля со странами Ближнего Востока. Евгения Войко с нами, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а к чему, соответственно, вот этот политес по поводу выдвижения на Нобелевскую премию мира? Это какой-то политический пиар или это действительно подтверждение того, что Трамп единственный мирный президент Соединенных Штатов, и это должны отметить во всем мире?
Ну, в общем-то, много кто выдвигается, да, на премию и мира в том числе, и такие фигуры не всегда однозначные. И более того, вспомним того же президента США Обаму, который получил эту премию, правда, на старте своей президентской, так сказать, карьеры, да, после начались события на Ближнем Востоке, арабская весна, и, собственно говоря, да, так сказать, такая военная включенность Соединенных Штатов в эти процессы. Поэтому, безусловно, так сказать, премия мира, она не всегда и в значительной степени как раз-таки не отражает вот истинные, действительно, вот, миротворческие, да, и мирные усилия тех, собственно говоря, кандидатов, которые на нее претендуют. Что касается Трампа, то, ну, действительно, здесь говорить о том, что эта фигура абсолютно мирная, и при нем, в общем-то, Соединенные Штаты ни в каких каких-то военных, да, или около военных делах не участвовали, риторика была исключительно мирная, не приходится, то есть для чего это нужно? Ну, действительно, отчасти это некоторая такая международная игра, дабы показать, в том числе на контрасте, да, с, так сказать, и действующим президентом, да и, в общем-то, с предыдущим президентом, что, собственно говоря, Соединенные Штаты действительно являются мирной страной, да, и, в общем-то, есть те фигуры, которые, ну, в президентстве которых вот таких вот открытых военных конфликтов с их участием не было. Хотя здесь, на мой взгляд, конечно, известная доля допущения, да, поскольку, например, тот же украинский сюжет, уж сколько Трамп, да, и себе приписывал, что при нем этого конфликта не было и не было бы, если бы он снова избрался президентом. Ну, да. В общем-то, это тоже лукавство, да, уже неоднократно говорила, именно при Трампе как раз-таки вот милитаризация Украины происходила довольно активно, строились те же укрепрайоны, поставлялось летальное оружие, собственно говоря, хотя с точки зрения такой внешней политической активности, конечно, в целом постсоветское пространство не было фокусом, и Украина тоже для Трампа и его команды, скорее, действительно, Ближний Восток, Китай, находились в приоритете. Вот. Но, тем не менее, вот указанные процессы, они шли, и сейчас, конечно, Трамп вот эту сторону своего президентства умалчивает.
Угу. Но, Евгения Викторовна, с точки зрения именно значимости Нобелевской премии мира сейчас вот в политике или в геополитике, этому придается, в принципе, какое-то значение?
Ну, это действительно такое событие громкое, действительно, с определенной, скажем так, степенью пиара. Другое дело, что последние, ну, вот уже где-то действительно целый ряд присуждений, да, и лауреатов, многие из них, в общем-то, внутри, так сказать, своих стран, да, прославились, ну, например, критикой, там, политической системы, да, действующей, критикой власти, либо критикой, там, своим таким, скажем, отношением, да, к определенным историческим процессам, та же Алексеевич, например, mm-hmm. да, то есть... там, и была попытка тоже в свое время наградить там китайских диссидентов, присудить премию мира. То есть в этом плане, ну, действительно, здесь есть определенная, так сказать, вот ставка на тех персонажей, да, кто внутри своей страны, ну, так сказать, является дискуссионной фигурой. Ну, Алексеевич по литературе, тем не менее, тоже здесь, так сказать, ей даже не столько за литературное творчество, сколько за ее такую политическую позицию присуждали эту премию. Вот. И в целом, да, здесь есть определенная тоже вот некая попытка, ну, чтобы эту премию мира показать как борьбу вот за, прежде всего, западные демократические ценности в их именно западной трактовке. А вот претендовал тоже Зеленский, например, да, ну вот, так сказать, не сложилось. То здесь есть такое некоторое все-таки тоже ангажированная составляющая вот в этом контексте. Ну, что касается Трампа, то тоже здесь пока, так сказать, это только предварительные какие-то такие пробросы, да,
ну,
насколько,
да,
в принципе, он будет лауреат, насколько он будет включен там в шорт-лист, насколько он действительно в целом дойдет до получения этой премии, да, то есть мы, повторюсь, знаем, да, пример как раз из недавней американской истории, когда президент сначала премию получил, тоже шел с такими довольно мирными какими-то заявлениями, инициативами и так далее. Ну, а, собственно, его президентский срок отметился многими довольно-таки кровопролитными сюжетами.
Евгения Викторовна, еще такой момент. Его предлагается выдвинуть за подписание вот этих вот Аврамовых соглашений. Но не получается ли, что все-таки эти Аврамовы соглашения, по сути, де-факто сейчас нивелированы в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке?
Ну, можно сказать, действительно так. Причем, в общем-то, с одной стороны, да, Трамп действительно пытался нормализовать отношения, да, между Израилем и странами Ближнего Востока. Тут действительно, пожалуй, он довольно такую активную позицию занял. Но, с другой стороны, та же иранская сделка, из которой он вышел, собственно, мотивируя тем, что Иран там не выполняет, да, взятые на себя обязательства, собственно говоря, разрабатывает программу, вот, так сказать, немирного атома, все это тоже было. И, безусловно, вот этот шаг, он не был ориентирован на стабилизацию в целом на Ближнем Востоке. То есть здесь тоже, ну, скажем, такая одна часть этого вопроса, да, а вот касаемо Ирана, здесь у Трампа была совершенно другая риторика. Уж это такая даже часть довольно воинственная. Поэтому тоже то же самое, как с Украиной. Да, полуправда, она озвучивается, и действительно, так сказать, открытого столкновения не было, но, тем не менее, вооружение было, милитаризация была, то есть и Трамп приложил к этому, в общем-то, тоже немало усилий. Поэтому здесь, повторюсь, ну да, этот сюжет, он действительно, так сказать, является таким довольно ярким, но сегодня, да, действительно, мы о какой-то нормализации отношений на Ближнем Востоке, стабилизации, в общем-то, говорить не приходится, да, и с учетом, так сказать, вот сейчас боевых действий в секторе Газа, ну, прежде всего, вокруг них, да, так сказать, конечно, здесь уже действительно отчасти нивелируются те усилия, которые Трамп... То есть они доказали свою, ну, скажем так, недолгосрочность, да, и, в общем-то, подвержены очень большим влиянием региона также.
Спасибо большое, Евгения Викторовна, вас благодарю. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Филигранно пишет, как может быть номинантом человек, который отдал приказ об убийстве Касема Сулеймани? А это, понимаете, как это называется? Но это же с точки зрения Трампа было ради мира, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. То есть, если этот человек провозглашался, это глава КСИРа, провозглашался врагом Америки, значит, угрожал Америке, его убили, причем территорию Ирака, и, соответственно, это обеспечило, ну, с точки зрения американцев, мирное существование Соединенных Штатов Америки. Ну, видимо, такая логика, как один из элементов гарантий безопасности штатов. Потому что, ну, понимание мира, как выясняется, да, или значимости той же самой Нобелевской премии мира, оно от страны к стране разнится. Потому что вот по поводу Обамы я должна сейчас исправиться. Я почему-то была уверена, что ему году в 15-м дали. Нет, ему в 9-м году дали Нобелевскую премию мира. Действительно, за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми. А тогда, мы понимаем, началась череда арабских весен в скором времени. А СВПД, иранская сделка была в 15-м году заключена. Вот. Но тогда, конечно, много комплиментов было в адрес именно Барака Обамы, потому что вот именно американцы смогли добиться и так далее. Хотя, правда, они же потом из этой сделки вышли, и как будто бы не было там ни России, ни Великобритании, ни других государств. Хотя, мы помним, там была шестерка переговорщиков. Вот. Кто-то говорит так по поводу Нобелевской премии мира. Вообще, слушатель говорит, кто на нее обращает внимание? Ну, понимаете, уже, конечно, говорят, что это политизированная история. Конечно же, Нобелевская премия мира. Но лишний раз для нас с вами обратить внимание, кого выдвигают, в общем-то, это хороший, знаете, показатель того, а кто считает, что есть на самом деле признак мира, признак того, что там глава государства какой-то, можно считать его там среди всех остальных самым мирным, как то с Дональдом Трампом, да, его трижды выдвигали, но ни разу не вручали Нобелевскую премию мира. Вот, поэтому, ну, изначально стоит, конечно, отталкиваться от того, что понимание мира или тех усилий, которые должны способствовать стабилизации там мира, безопасности и так далее, у каждой страны исключительно свои.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу денег. Вот вы тут про наличные деньги упоминали. А тем временем Сбер и Тинькофф подключатся к пилотной программе по цифровому рублю. Центральный банк сделал такое заявление. Он расширил список кредитных организаций, которые участвуют в апробации проекта. До 30 кредитных организаций теперь в этом участвуют. Здесь много банков, не буду все перечислять. Напомню, что осенью 2023 года в Центральном банке говорили, что регулятор планирует расширить число участников пилота физлиц до нескольких тысяч, а также число участников юридических лиц и виды операций с цифровым рублем. Петр Арефьев с нами, доцент Департамента экономической теории финансового университета при правительстве. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, зачем людям участвовать в этом эксперименте?
Ну, людям становится удобнее проводить расчеты. Для физлиц вообще нет никакой комиссии при использовании цифрового рубля, в отличие от, если вы пользуетесь просто безналичными расчетами, там может быть какая-то комиссия от банка. Угу. Здесь ее не будет. Второе, токен, цифровой рубль, он хранится непосредственно у регулятора, и лучше защищен, нежели вот безналичное средство в банках. Если свои минусы, не начисляется процент на остаток, ну и вот это, соответственно, только как средство платежа, наверное, более-менее удобно становится использовать. Угу. Также лично вы приложение сможете заходить и пользоваться. Прежде всего, он, конечно, нужен не людям, вот, а самому регулятору. С развитием сейчас вот как раз разных производных инструментов и частных каких-то криптовалют, влияние регуляторов на денежно-кредитную политику уменьшается. Поэтому и бороться с инфляцией становится сложнее. Вот. И тут для них еще открывается масса преимуществ, потому как цифровой рубль можно запрограммировать, например, при бюджетных тратах таким образом, что вот только определенные, значит, как суммы могут пойти на те или иные цели, и откаты становятся проблематичными. Для налоговой системы абсолютно прозрачными становятся все ваши операции, все перемещения, значит, цифрового рубля. Это все сразу же, в общем-то, отражается на вот...
Но это просто видят, получается...
Это информация идет в Центробанк, конечно.
Да, только Центральный банк это видит,
конечно,
по сути.
Но, если, соответственно, Центральный банк видит, он, естественно, делится с этой информацией на законных основаниях, значит, с теми регуляторами, с теми службами, которым, которые сделают туда запрос.
Но слушатели наши пишут, вот и так нет комиссии через систему быстрых платежей. Пока не очень понятно, зачем к безналичным деньгам еще и цифровой рубль.
Ну, комиссии там нет до 100 тысяч рублей, если вы по СПБ переводите. И кроме того, вот в глубинке, там, где нет интернета, иногда проблематично рассчитаться по безналу, а здесь вы от интернета никак зависеть не будете.
Это как-то? А если связи нет?
А вот так, да, если нет связи, значит, если нет интернет-связи, но у вас есть, значит, эти токены, вы спокойно можете рассчитаться, это так же, как жетон метро. Пока вы его не скинули, значит, они не прошли, он у вас есть. То же самое у вас на телефоне будут эти токены.
А, просто на телефоне будет. А есть Конечно. Такое определение, я понимаю, что оно немножечко как бы шуточное, но в каждой шутке есть только доля, что цифровой рубль, он находится как бы на счету у человека, но по сути человеку не принадлежит. То есть такие деньги под подписки.
Ну, вы же можете перевести цифровые рубли, значит, в наличные. Но вот здесь еще есть определенные подводные камни, потому что если все почитать вот те положения, которые, значит, прописали по цифровому рублю, там вплоть до того, что по как решению регулятора вам могут действительно заблокировать этот цифровой рубль и лимиты установить там по трате этого цифрового рубля. Поэтому и плюс еще, да, и на остаток тоже никакой процент не начисляется. Поэтому минусы тоже есть, конечно.
Минусы есть. Но с вашей точки зрения, насколько это все-таки будет как бы активным инструментом, который будет именно в качестве из-за удобства вводиться, или же это просто вот такая принудительная история, которая будет в скором времени введена? То есть в чем заинтересованность тех же самых банков, которые в этом участвуют?
Но дело в том, что если банки не будут в этом участвовать, если у них не будет этого цифрового рубля в приложении, я же перечислил некоторые как, да, моменты удобства для пользователя, то пользователи будут с другими банками работать.
То есть
поэтому
сами
банкам, чем они раньше в это войдут, да, тем, чем раньше вот эта функция в личном кабинете появится, тем, в общем-то, больше пользователей привлекут.
Но это означает, что все равно наличные деньги постепенно вот попытается Центральный банк вывести из оборота, или все-таки нет?
Так это если сейчас уже происходит. И если, кстати, безналичные средства на счетах коммерческих банков как-то еще находятся, то здесь уже по цифровому рублю Центробанка контроль полный. И все ваши транзакции, все ваши траты, все, вот это и доходы Центробанк, конечно, увидит через, соответственно, систему. Он так уже видит через систему безналичных платежей, но здесь ему вообще задача упрощается. Это абсолютно точно все идет к тому, чтобы каждый житель мог расплачиваться по безналу, чтобы ему это было удобно. Даже если у вас интернета нет, вы спокойно сможете расплатиться, зачем, так сказать, кошелек, да, вот как казалось бы, с наличными деньгами, там его считать, пересчитывать, значит, эти бумажки.
Но с учетом того, что, Петр Владимирович, а как быть, хорошо, у нас банковские услуги там во многом впереди планеты всей, по удобству, по быстроте и так далее, но мы понимаем, что наличие именно бумажных денег, которые можно пощупать, для нас это, ну, некое тоже есть как бы такой элемент национальный, для нас это некая гарантия безопасности, а здесь, ну, и так люди стресс испытывают, там, карточку потеряли, пароль забыли и так далее, а здесь вообще какая-то штука, которая будет в Центральном банке, а там вдруг какие-то поломки, а вдруг вообще заблокируют, и не очень понятно, где, с какого конца заходить, чтобы все это восстанавливать. Ну, то есть вы понимаете, что страхи присутствуют, да.
Есть определенные риски, что вам могут заблокировать, ну, естественно, списания там какие-то, если у вас штраф, там, долги, это все автоматом, и так происходит, вот, надо запрос в коммерческие банки, если через регулятор, это вообще все элементарно списывается.
Элементарно.
Вот, и плюс еще лимит могут установить. А с наличными деньгами это все сделать сложнее, потому что в этом году минусы тоже есть. Это очень удобно, но если вы абсолютно доверяете, значит, Центральному банку. То есть, как доверие абсолютное, значит, можно работать. То, что он именно во благо будет использовать все эти возможности.
Понятно.
Если есть определенное недоверие, тогда, ну, наверное, как наличные деньги, они для вас более безопасными.
Спасибо.
Мы же говорим о том, что государство в целом во благо работает для людей.
Ну, по сути, да. Спасибо большое, Петр Владимирович. Вас благодарю. Ну,
все хорошо.
Да.
Спасибо.
Петр Арефьев был с нами, доцент департамента экономической теории и финансового университета при правительстве. А по поводу цифровых денег. Вот давайте так. Вы понимаете, что это за инструмент, цифровые деньги. Это не безналичные деньги. Это деньги не на вашей карточке, на которой вам зарплата, например, начисляется, или какие-то там пособия. Это вот что-то другое. А цифровой рубль создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссии лимитов. Но при этом ЦБ может установить некий лимит и контролировать это. То есть получается, что, видимо, центральный банк берет на себя, по сути, банковские функции. И он теперь целиком этим будет распоряжаться. То есть будет какой-то счет, который привязан, какой-то счет там физлица или юрлица, он будет именно в центральном банке, то есть будет такая вертикаль. Вы понимаете, что это, вы понимаете ваше удобство, или у вас это все равно вызывает какое-то непонимание? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, если что, денег своих не увидишь и не получишь, говорит Ник. Не знаю, не хотелось бы так думать, конечно же. Здравствуйте, Алла, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Евгений, добрый док на линии, спасибо за эфир.
Да.
Ну, получается, вот для меня лично вот этот цифровой рубль, да, если это не электронные деньги,
да, да,
если что-то такое, это обычно, я не знаю, какое-то нововведение, которое нас с вами, простых людей, я так понял, особо не затронет, типа той же криптовалюты, да, что все они знают, но пользуются ей, там, я не знаю, 2-3 человека, может быть, из 100, то есть 1000.
Ну, подождите, вот крипта там. Это... Ну, то есть вы считаете, что таким образом как бы государство пытается... То есть оно не может легализовать крипту, позволить, нет, чтобы нет, все пользовались криптой, но пытается это контролировать. Это своего рода крипта.
Нет, нет, я говорю, это крипта в том плане, что настолько же все непонятно для обычного населения. Вот, допустим, подойдите к какой-нибудь бабушке, да, там, в супермаркете Dix или в Пятерочке, спросите ее, что такое крипта и что такое цифровые вот эти вот деньги. Угу. Ответ будет примерно одним и тем же, и в том, и в другом.
Не очень понятно, что это. Вот не знаю. Меня в большей степени во всем этом всегда беспокоит эта история с электричеством. Вот любая цифра, понятно, она завязана на электричество, на связь и так далее. А вот если ее не будет, вот если не будет этой связи, вот даже вчера вот лег интернет, там банковские приложения, а как, каким образом цифровой рубль все равно будет возможность им расплатиться где-то, если он будет как бы его носителем, его кошелек — это ваш телефон. Но у вас при этом нет связи, например. Ну, ложится сотовая связь, интернета нету, электричества нету, не знаю, зарядка, ну, все что угодно. Как? Вот как чисто технически? Вот честно могу признать, моих знаний не хватает для того, чтобы понять, а как это делается. По телефон по принципу NFC. Ну, разве что. Кошелек по принципу NFC. Ну, хорошо. Интересно. Понятно, что это очередной этап, шаг по выводу наших доходов из сумрака. Надеюсь, лет 10 у нас еще есть на конверты, говорит His Shadow. Так, поживете денек без денег в первый раз, что ли, говорит Панк 13. Нет, здесь же, понимаете, вот мы же с вами, например, критикуем гигантов автомобильных, например, да, которые вот в последние годы выпускали полностью оцифрованную вообще машину. Все там оцифровано, все там компьютерное. И теперь что они делают? А теперь они, соответственно, могут дистанционно отключить доступ к программному обеспечению. Понятно, есть умельцы, которые могут это сделать, восстановить все. Но все равно там машина превращается в кирпич. Мы говорим, что, товарищи, это какое-то злоупотребление доминирующим положением, и вообще очень странная история. Да? Вы купили машину за несколько миллионов, а теперь она у вас в любой момент в кирпич может превратиться. А с цифровым рублем как? Ну, даже хорошо, у вас легло банковское приложение, но у вас хотя бы есть карточка. У вас, не знаю, вы потеряли карточку, вы ее заблокировали, у вас, например, есть нал. А вот с цифровым рублем как? У вас ни нала, ни карточки, ни электричества, непонятно. Ну, то есть понятно, что прогресс не стоит на месте, но как это все равно будет работать, это вот все равно предстоит еще как-то пощупать, что ли. 15 часов новости, мы продолжим.